«Радио Свобода». «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Сегодня в программе «Существовала ли русская Генуя?» Рассказ Михаила Талалая. Размышления об Андрее Платонове. Эссе Бориса Парамонова. «Переслушивая свободу. Судьба советской лингвистики». Культурная панорама и редкие музыкальные записи. Удивите нас, Андрей.
Ну, конечно, удивлю, Иван. Записи абсолютно нередкие, записи, которые в свое время слышали очень многие. Их передавали по радио, теперь это, конечно, редкость. Их, я не могу сказать, что заучивали наизусть, но, тем не менее, к ним относились трепетно и бережно. Это записи оркестра под управлением Олега Лундстрема.
Культурная панорама. Андрей, что у вас есть предложить сегодня? Я помню, что вы часто бываете таким коробейником. У вас и про то есть, и про это.
Вы знаете, но прежде всего, Иван, я хочу сказать одну мелочь, вроде бы, которую я хотел сказать еще на прошлой неделе, но как-то просто это вылетело из головы, а это важно. Помните, мы с вами говорили о том, что по малопонятным, а объяснения были малоприятные, скажем так. Так вот, по малопонятным и малоприятным причинам из двух кинофестивалей, которые в Москве, один из них проходил, другой был объявлен, были посвящены, в частности, журналистам и защите прав человека, был выброшен фильм Валерия Балаяна «Любите меня, пожалуйста», посвященный убитой журналистке и антифашистке Анастасии Бабуровой. Так вот, для того, чтобы исправить какое-то общее впечатление об организаторах этого фестиваля и вообще очень печальный настрой, который как-то вдруг пронзил наши с вами переговоры по этому поводу, хочу сказать, что все-таки фильм был показан в рамках конкурсной программы фестиваля «Профессия журналист». Судя по всему, это стало возможно благодаря публичным высказываниям и, в общем-то, возмущению и негодованию многих общественных активистов, антифашистов, деятелей культуры и правозащитников. Я очень надеюсь, что исключение фильма было всего лишь технической ошибкой, которую поспешили исправить. Я надеюсь, что этот фильм будет показан и в рамках фестиваля «Сталкер», декабрьского кинофестиваля, посвященного защите прав человека.
Ну, это, так сказать, исправление прошлой истории, недельной или двухнедельной давности. А что нынче?
А что нынче? Ну, давайте поговорим немножечко о музыке. О музыке всегда приятно говорить. Меня очень удивило сообщение, которое прошло по средствам массовой информации, оно попало в интернет, и, честно говоря, я выжидал, думая, будет ли какое-нибудь опровержение или разъяснение, и, не дождавшись, все-таки решил выступить собственным комментарием. А именно, оксфордские музыковеды изготовили точные копии инструментов, изображенных на знаменитой картине Босха «Сад земных наслаждений», сообщает сайт газеты «Гардиан». Сайт газеты «Гардиан», по-моему, был первым, кто об этом сообщил. Напомню, что первая створка триптиха «Сад земных наслаждений» называется «Музыкальный ад». Здесь изображены, правда, в несколько необычном виде музыкальные инструменты. Арфа, на которой распят один человек, судя по всему, грешник. Изображена лютня, раздавившая другого человека, кстати, на теле которого можно прочесть ноты мелодии, которую исполняет хор проклятых душ. Регетом этого хора выступает монстр с рыбьей мордой. Кроме того, там можно увидеть флейту, барабан, волынку, колесную лиру и так далее, так далее, так далее. Это пока все не странно. Музыковеды и мастера по изготовлению музыкальных инструментов из музея Бейт Коллекшн Оксфордского университета несколько месяцев воссоздавали инструменты изображенного Босхом оркестра. Вот меня удивила следующая фраза. По словам участника проекта, лишь 2 из 10 инструментов оказались благозвучными, а именно флейта и барабан. Хочу напомнить, что коллекция Бейта, Бейт Коллекшн, это одна из крупнейших коллекций музыкальных инструментов на Западе. В ней хранится более 2000 инструментов, которые пришли к нам из Возрождения, из времен барокко, музыкальной романтики и так далее. Так вот, специалисты этой Бейт Коллекшн сказали, что при вращении ручки колесные лиры слышно лишь сдавленное жужжание. Арфа так вообще их поразила тем, что на ней невозможно сыграть чистую октаву. А резонансные частоты трубы не образуют гармонического ряда. Что меня удивило, честно говоря, это то, что музыковеды, судя по всему, думали, что художник изобразил четкие чертежи музыкальных инструментов. Не очень понятно, если он изобразил раздавленного человека и монстра с рыбьей мордой, почему же кто-то мог подумать, что инструменты там будут благозвучные и приятные на слух. Специалисты из Bate Collection, в частности, директор музея Энди Лэм, заявили, что, тем не менее, проект стоил затраченных усилий, так как позволил расширить границы музыкального образования. Я расписываюсь, как говорил Высоцкий, помните, Шах расписался в полном неумении. Я расписываюсь в полном неумении, я не понимаю, как можно расширить границы музыкального образования, показав, что художник нарисовал неиграющий инструмент. Но, с другой стороны, может быть, Босх был прав, может быть, он специально изобразил инструменты, которые, как он надеялся, это будет понятно, не могли благозвучно звучать. Может быть, в этом и был его смысл. Я сразу вспомнил блистательный эпизод из одного из поздних романов Стругацких про то, как лирическому герою романа, писателю, человеку, который сидит просто-напросто в пивнушке, подходит незнакомец и предлагает купить ноты труб страшного суда. И не помните это? Иван, ему очень нужны деньги, он ангел, оказавшийся на земле, и он с собой прихватил ноты вот этих труб. Выдумка настолько нравится герою романа, что он, конечно, дает там пятерку или десятку, уж не помню сколько, и уносит их с собой. Только аккуратнее, говорит продавец, не вздумайте их наигрывать, а то, понимаете, мертвецы услышат и решат, что страшный суд, и начнут выползать.
Да, это очень остроумно и вообще прекрасная идея, что Босх изобразил, конечно, те инструменты, на которых можно играть только в аду.
Конечно, адская музыка.
Конечно, в саду земных наслаждений. Это саркастическое название ада. Вообще на земле христианин не должен наслаждаться. Он должен умерщвлять и истязать свою плоть. Только тогда наслаждения будут на небесах ему даны. И вообще я хотел сказать, что современное искусство, оно постепенно доходит до полноты босховской. Вот уже и люди с рыбьими головами и с любыми другими невероятными частями тела в современном искусстве 20 и 21 века наконец-то появляются. То есть люди добираются до той вершины, на которой находился Босх. Но теперь наконец-то они поняли, что и инструменты там тоже были такие же монструозные. Люди монструозные, инструменты монструозные. Полная гармония. Настоящий Босх.
Иван, ну о чем вы говорите? Неделю назад мы с вами обсуждали предстоящую премьеру неизвестного произведения Шостаковича, оперы «Аранго», где главный герой, если я правильно помню, и должен быть потомок человека и орангутанга. Или если не потомок, так, по крайней мере, что-то типа клона, как мы сегодня говорим. Что же удивляться, если есть люди с рыбьими головами?
Совершенно верно.
Хотя бы на картинах Босха.
Совершенно верно. «Аранго» — это, конечно, босховский персонаж. Андрей, давайте напомним, какая у нас музыка сегодня звучит.
Сегодня мы слушаем музыку в исполнении оркестра под управлением Олега Лунстрема, тем более, что для этого есть повод, о котором я расскажу чуть позже. We'll be right back.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Какие еще новости на вашем лотке «Коробейника»?
Но если продолжать музыкальную тему, то не могу не сказать, что великий американский композитор Филипп Гласс решил написать оперу по роману Франца Кафки «Процесс». Об этом сообщил интернет-портал Wales Online. Почему Wales? Потому что опера будет написана специально для музыкального театра Уэльса, где и состоится ее премьера в 2013 году. По крайней мере, так задумано. Для Филиппа Гласса это далеко не первый опыт работы с произведением Кафки. Он написал цикл фортепианных миниатюр по, может быть, самому известному рассказу писателя «Превращение». А кроме того, создал оперу по рассказу «В поселении осужденных». Композитор пообещал, что опера по роману «Процесс» будет камерной и мрачный.
Продолжаем программу. Кажется, что русские, оседавшие в Италии, избегали портовую и как будто бы малокультурную Геную. Но это не так или не совсем так. Тут жили и творили интересные личности, о которых вспоминали 13 ноября на научной конференции, которая была приурочена к десятилетию появления в Генуе русско-православной общины. Но речь велась и о многих других предметах. Рассказывает наш итальянский корреспондент, историк Михаил Талалай.
10 лет для генуэзской общины – срок, конечно, маленький. Как мал, собственно, феномен русской Генуи. И на конференции, прошедшей 13 ноября, организованной италийским благочинием Корсунской епархии Московской патриархата, преимущественно говорилось о сегодняшнем дне, о нынешнем российском присутствии. Докладчикам не просто было выстроить историческую перспективу для российско-генуэзских отношений. Вспомнилась некоторой натяжкой почитаемая могила на городском кладбище Федора Полетаева. В прошлые времена он, будучи признанным героем обоих стран, справедливо считался символом участия советских граждан в итальянском сопротивлении. Но он погиб вдали от Генуи, в Лигурийских горах, а во времена недавние его смерть рассматривают в духе современного ревизионизма, как не такую уж и героическую, и приводя примеры подвигов других советских людей, которые по тем или иным причинам не подошли в качестве национальных образцов. Действительно, Генуя – это большое белое пятно на карте русской Италии. Даже высокие визиты оставались в тени. К примеру, в 1845 году тут, на пароходе «Камчатка», пребывал император Николай I. Затем он уплыл далее, вниз, по Теренскому морю, вплоть до Сицилии, заездами в Рим и Неаполь. Однако, если об этих заездах много написано, что император делал в Генуе, неизвестно. Великий князь Константин Константинович, он же поэт К.Р., побывал тут в 1895 году. Что он тут делал? Понятно, писал стихи «У моря в Генуе». «Пред этой ширью необъятной, о, как душа восхищена! Она и в грусти непонятной, и тихой радости полна. О, слово немощное наше, как бедно ты! И тем бедней, чем Божий мир пред нами краше, и чем мы чувствуем живей. В тоске, в томлении бессилия, пред несказанной красотой, хотелось бы расправить крылья и утонуть в лазуре той». Бывали путешественники, оставившие воспоминания. Из известных это Василий Барский и Николай Демидов в XVIII веке, Петр Вяземский в XIX веке. Но писали они о Генуе скудно, как бы неохотно. Вероятно, русская Генуя – это город будущего. Российской колонии тут не было. Она возникает сейчас, на наших глазах. Но были интересные люди, в том числе из эмигрантов. Их биографии пока еще не написаны и прослеживаются лишь пунктирно. Первым назову загадочного Леонида Исааковича Лиштвана. Впервые его имя мне попалось, когда я переводил воспоминания еще более загадочного графа Михаила Павловича Голенищева-Кутузова-Толстого, белого эмигранта, закончившего свои дни в Ирландии. Подозревали, что в послевоенном Будапеште его взяли взяли на крючок сотрудники СМЕРШ, и он якобы сдал им шведского дипломата Рауля Валенберга. Этот герой, спаситель многих венгерских евреев, сгинул затем в недрах Лубянки. В своих мемуарах Глинищев, Кутузов, Толстой, на нем, кстати, этот графский род с тройной фамилией пресекся, пишет о красном комиссаре Лиштване, который во время революционного вихря спас ему жизнь при угрозе расстрела. Красный комиссар Лиштван оказывается в Генуе в ипостаси белого эмигранта. Причем даже лидеры небольшой православной общины, его избирают старостой. Речь идет о 20-х годах, а значит, церкви в Генуе не 10 лет, а почти 100. Правда, тогда вначале она была в составе не московского, а константинопольского патриархата в западноевропейской епархии русских церквей с центром в Париже. Леонид Лиштван обладал даром художника. Некоторые его рисунки украшали обложки французского журнала «Иллюстрацион». Его супруга Елена Ивановна в те годы была единственным русским врачом в Генуе. Женщина религиозна, она раз в год отправлялась в паломничество. И однажды, придя с мужем в высокогорный монастырь в Пьемонте, в первый же день, не выдержав большой высоты, скончалась. Вдовец, он уже был в почтенном возрасте, упал духом и растерялся. Лиштван мечтал уйти в монастырь, но в Италии, да и в Западной Европе, тогда православных обителей не было. В конце концов, он нашел пристанище в одной мигрантской семье, но чувствовал себя там так плохо, что в итоге выбросился из окна квартиры с пятого этажа. Священник посчитал, что самоубийство произошло в момент умопомешательства, и Лиштвана похоронили по православному обряду. Судовладелец Александр Власов заслуживает отдельной монографии. Инженер из Одессы, участник белого движения, в эмиграции в Италии он умудряется создать собственную успешную фирму, покупая и строя корабли. Первый корабль он приобрел в Генуе в 1928 году, назвав его в честь сына Борис. Ради налоговых уловок он перевел фирму в Монте-Карло, при этом ее официальным адресом считались Багамские острова. Сам Власов, однако, жил в Генуе, где и стал щедрым благотворителем. После смерти в 61 году сын Борис возглавил эту гигантскую компанию в стиле Анасиса. В лучшие годы ее доход составлял до 1 000 000 000 лир в год. Борис Александрович Власов скончался в 2004 году, а в прошлом году акционерная группа «Власов Холдинг» была распущена. В фирме Власова работал инженер Павел Николаевич Коробцов. Именно он стал после гибели Лиштвана старостой русской общины, и именно на нем в течение почти 30 лет держалась тут православная жизнь. Пройдя эмигрантский путь через Балканы, он сумел в Генуе задействовать помощь консульства Югославского королевства. Его консул считался председателем русского церковного комитета. Мне попадались многочисленные письма Коробцова в разные инстанции. Он всячески хлопотал, дабы не забывали скромную генуэзскую общинку. По его словам, в то время, это 30-40-е годы, в Генуе жило около 30 русских. Сохранилась фрагментами его переписка с настоятелями общины. Никто из них постоянно в Генуе не обитал, и все они служили тут наездами. Из Флоренции, Милано, Сан-Ремо, Ниццы. Всего их побывало около десятка, а самым колоритным из них, вероятно, был отец Евгений Аракин, бывший царский офицер. После Второй мировой войны он жил в Сан-Ремо, окормлял также Геную и русских беженцев в лагерях перемещенных лиц ДП в Северной Италии. В конце 40-х годов он неожиданно решил сменить юрисдикцию и ушел от так называемой Парижской епархии к зарубежникам. Отец Аракин разослал циркулярное послание своим прихожанам, где мотивировал свое решение, некогда данной присягой царю. Однако прихожане отказались последовать своему батюшке, и ему пришлось оставить Лигурию. Он уехал в Неаполь, где и скончался в одиночестве. Филипп Моисеевич Вейцман, патриарх русской Италии, в 1927 году вместе с родителями выехал из Москвы в Геную, где его отец был назначен в качестве сотрудника советского торгового представительства. В 1932 году отцу приказали вернуться в Советский Союз, но, почувствовав, что там его ждет расправа, он стал невозвращенцем. Осталась в Италии и его семья. Филипп Моисеевич, сын невозвращенца, дожил почти до 100 лет, опубликовал и мемуары «Без Отечества», где описывают и Геную. Последние годы он жил в Ливорно, другом портовом городе. Русская Генуя значительно расширится, если в нее включить ее курортные пригороды. Тогда в нее попадет и Нерви с еще дореволюционной колонией социалистов, и Леванта с писательским гнездом Александра Амфитеатрова и многое другое.
Генуэзская конференция в рассказе Михаила Талалая. Андрей, прежде чем мы уйдем на перерыв, напомните нам, пожалуйста, какую музыку мы сегодня слушаем.
Сегодня мы слушаем музыку в исполнении Олега Лундстрема. А почему мы выбрали именно его, я расскажу чуть дальше.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Сейчас 2 минуты на краткий выпуск новостей, после чего мы продолжим программу «Поверх барьеров».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. МЧС России формирует колонны с гуманитарной помощью для жителей сгоревшего в Цунтинском районе Дагестана высокогорного селения Цибари. После пожара во вторник в селении уцелели лишь несколько жилых домов, школы, детский сад и медицинские пункты. Жителей никто не пострадал, людей успели эвакуировать. Президент России выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Дмитрий Медведев заявил, в частности, о возможности нового витка гонки вооружений, если не удастся достичь согласия с международными партнерами по противоракетной обороне. Президент США Барак Обама продолжает настаивать на скорейшей ратификации Сенатом нового американо-российского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Об этом говорилось и во вторник на его встрече в Белом доме с лидерами американского Конгресса. Белла Ахмадуллина будет похоронена на Ваганьковском кладбище в Москве. Прощание состоится 3 декабря в Большом зале Центрального дома литераторов. Белла Ахмадуллина, известный поэт и писатель, скончалась в понедельник в подмосковном Переделке, в Переделкине на 74-м году жизни. Министерство иностранных дел Франции изменит способы обмена дипломатической корреспонденции. После обнародования сайтом Wikileaks тысяч американских дипломатических депеш, в том числе касавшихся Франции. Об этом сообщил сегодня представитель французского дипломатического дипломатического ведомства Франсуа Баруэн. Подробности он не привел. Казахстан эффективно справляется со своими обязанностями на посту председателя ОБСЕ, заявил генеральный секретарь этой организации Марк Перин де Бришамбо. Он сказал об этом незадолго до открытия в Астане двухдневного саммита ОБСЕ, который будет проходить 1 и 2 декабря. Европейская комиссия начала расследование возможных нарушений интернет-компании Google европейского антимонопольного законодательства.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Андрей, напомните нам, пожалуйста, что мы сегодня слушаем?
Сегодня мы слушаем музыку в исполнении оркестра под управлением Олега Лунстрема.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Наш нью-йоркский автор Борис Парамонов прислал свое эссе, где он размышляет об Андрее Платонове в связи с одной новой московской публикацией.
В ноябрьском номере журнала «Новый мир» напечатаны главы из книги Алексея Варламова о Платонове, написанные для серии «Жизнь замечательных людей». Это интересное чтение, тем более, что текст густо пронизан цитатами как из сочинений Платонова, так и записями из его подготовительных материалов, черновиков, заметок к будущим книгам. Автор, несомненно, понимает, что Андрей Платонов – самый крупный русский писатель, работавший в XX веке, и любовь его к этому русскому гению несомненна. Судя по напечатанным главам, Варламов идет вслед Платонову по всем его жизненным обстоятельствам и творческим планам. Это несомненный плюс работы. Но это же и минус. Достоинство оборачивается недостатком. Варламов прекрасно описывает все перипетии Платонова, все повороты его творческих замыслов и свершений. Но, странно, сам Платонов остается неясен. Варламов, что называется, идет вдоль темы. Описание наличествует, и адекватное описание, но нет анализа. Читателю книги Платонов останется непонятен, странен, и эта странность мало объяснена Варламовым, если вообще объяснена. Мне кажется, что этот недостаток книги Варламова исходит из его установки дать Платонова на тематическом поле и в связи с событиями тогдашней советской жизни на самом страшном ее этапе – от Ленина до Сталина. Создается невольное впечатление, вернее, автор хочет его создать, что Платонов описывал реальности тогдашнего социализма, что, будучи энтузиастом коммунистической идеи, он скорбел о неудачах ее воплощения. Получилось вроде бы сатира на социалистическое строительство в СССР. И как раз так и понимали Платонова его тогдашние официозные критики, включая самого Сталина. Между тем, Платонова никак нельзя назвать сатириком. Сатира осталась незначительным фрагментом его творчества «Город градов» или «Усомнившийся Макар». Уже впрок, названный автором «Бедняцкой хроникой», не сатира, это что-то другое, не говоря уже о главных созданиях Платонова, романах «Чевенгур» и «Котлован». И уж тем более реалистическим не назвать творчество Платонова. Это отнюдь не описание текущей социалистической жизни. Творчество Платонова должно быть понято как символически мистериальное. На тематическом поле социализма он проникает в духовно-душевные глубины человека. В этом смысле творчество его религиозно, и главная его тема в сущности христианская. о путях преображения бытия мира и плоти человека. Необыкновенная оригинальность Платонова в том, что эта христианская тема взята у него в преломлении новейшего научно-материалистического знания. Известно колоссальное воздействие на Платонова идеи Николая Федорова, искавшего на путях науки решение религиозной темы воскрешения человека и человечества, отцов, как он говорил. Интересно, что матерей не упоминал. И эта же идиосинкразия отразилась у Платонова. В тех главах книги Варламова, что напечатаны в «Новом мире», о Федорове разговора нет, но, безусловно, он знает эту тему. Платонов – тип русского народного религиозного искателя, захваченного коммунистической утопией в ее проективно-технократическом варианте. Он и есть гениальное личное воплощение русского сюжета XX века, метафизики русской революции. От теоретиков большевиков шла марксистская мотивировка революции, но в коллективной народной душе она резонировала в религиозных ее глубинах. Технологическая революция как путь преображения бытия, и не на социальной его поверхности, а в онтологических его глубинах. Это тема преодоления смерти, преображения плоти, духовного воскрешения материальными средствами. Вот хотя бы одна иллюстрация этой темы словами самого Платонова, взятыми Варламовым из его записных книжек. Очередное доказательство постоянного присутствия этой у него, у Платонова, темы.
«Мы растем из земли, из всех ее нечистот, и все, что есть на земле, есть и на нас. Но не бойтесь, мы очистимся. Мы ненавидим своего божества, мы упорно идем из грязи», писал он еще в 1920 году. И позднее: «Человек интересен лишь с говном. Лишь переводя силу, жадность, гнусность, эгоизм Полпашкина в коммунизм, можно построить коммунизм, сохранив плоть страстей в высшей форме. Иначе дух, идея, голый энтузиазм – чепуха. Энтузиазм истинно имеет в основе трансформацию сущей страсти жизни в будущую жизнь. Надо, чтобы ебущество Полпашкина превратилось в силу с другим знаком. Бросовые низкие силы решают дело в конечном счете».
Это стопроцентно религиозная мысль, присутствующая у самых выдающихся христианских мыслителей. Святость как преображенная энергия зла. Глубинно-христианский строй души плюс утопическая технологическая установка. Это и есть Федоров у Платонова. Но в реконструируемом христианстве Платонова присутствует и другой обертон, заставляющий вспомнить еще одну русскую трактовку христианства у Розанова, считавшего христианство религией смерти, враждебной самым естественным источником бытия – полу. И вот эта предполагаемая христианская мизогиния чрезвычайно ощутима у Платонова. Не заметив этого, нельзя вообще говорить о Платонове, и похоже, что Варламов этого не заметил. Это всячески сказалось на его анализе незаконченного платоновского романа «Счастливая Москва». Варламов никак не может понять, что представляет собой героиня по имени Москва Чеснова. Тут я приведу длинную цитату из текста самого Варламова.
«Работа погружает ее в мир социального дна, где обитают худые, бледные, неудачные мужчины и некультурные женщины. И Москва Ивановна Чеснова оказывается связующим звеном между высшей и низшей стратами советского общества. Между теми, кто ушел вперед и кто тащится позади или вовсе не хочет никуда идти. Но любят Москву все и везде, и она отзывчива ко всем. И это ее основная человеческая женская черта, ее призвание, работа и индивидуальное жизнетворчество. Кто эта таинственная Фемина, бросающая выгодного жениха и уходящая бродить дальше по советскому белу свету, готовая дать свое тело любому, разделить его с каждым живущим в СССР? Во всяком случае, больше уж не Лолита. Но тогда кто? Социалистическая Клеопатра? Комсомолка Манон Леско? Вавилонская московская блудница? Грешница? Или же несчастное пустое создание, воспитанное на передовых теориях тетушки Калантай? Жертва безрелигиозного большевистского воспитания и бездуховного окормления идеями коллективной жизни, где бабы в колхозе мужицкими давалками станут».
Варламов не понял, что эту платоновскую героиню нужно проецировать не на реальности социалистического Советского Союза, и тем более не на литературную традицию, а на душу ее творца, на женоненавистничество Платонова. В этом романе он только тем и занят, что всячески унижает свою цветущую героиню. Сбрасывает ее с небес не только на землю, но и в преисподнюю в образе метростроя. Физически ее калечит и превращает, в конце концов, в нечто вроде Елизаветы Смердящей. Не видя таких платоновских сюжетов, трудно написать о нем понимающую книгу, несмотря на все старания, добрую волю и любовь биографа к своему герою. Алексей Варламов в этой неудаче воспроизвел основную черту русско-советского понимания писателя как культурного героя. В русском сознании он всегда святой. Но тут-то и полезно вспомнить еще раз, что святость — это преображенная энергия зла. И тоже следует сказать о художественном гении. Хемингуэй говорил, что настоящий писатель должен быть сукиным сыном. И если все-таки ставить Платонова в связь с его временем, то можно сказать, что его феномен — это преображение советского зла в гениальное творчество. Платонов — это сублимированный, преображенный Сталин. Или, как говорил сам Платонов, человек интересен лишь с говном.
Андрей Платонов в эссе Бориса Парамонова. Андрей, напомним, какая музыка звучит сегодня?
Сегодня мы слушаем фрагменты альбома оркестра под управлением Олега Лундстрема, который называется «Мы снова вместе».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Переслушивая «Свободу», сегодня в рубрике «Судьба советской лингвистики», программа Парижской студии, эфир 30 июня 1978 года.
Татьяна Сергеевна Ходорович, член инициативной группы защиты прав человека в СССР, лингвист, осенью прошлого года выехала из Советского Союза и живет теперь в Париже. Вы услышите сегодня первую передачу Татьяны Ходорович из серии передач, в которых на примере советской лингвистики она анализирует, какие требования предъявляются в СССР к советским ученым, рассказывает о научной этике и идеологии марксизма-материализма.
Произошла Октябрьская социалистическая революция. Была провозглашена единственно правильная марксистско-ленинская идеология, отодвинувшая интеллект и разум на второй план. Какие же требования к науке предъявила эта идеология? Советская система предъявляет науке два типа требований. Первое – партийность каждой научной дисциплины. Второе – лояльность ученых к советской идеологии, то есть управляемость ученого и управляемость науки. Партийность науки – понятие крайне расплывчатое, но существует несколько незыблемых требований. Первое – всякая наука должна основываться на марксизме-материализме и бороться с идеализмом. Второе. Наука обязана строить социализм и поэтому бороться с буржуазной наукой, укрепляющей капитализм и порождающей империализм, то есть врагов социализма. Третье. Партийность – это приоритет советской науки во всех областях. Неважно, будет ли этот приоритет истинный или надуманный. История науки за 50 лет дает массу анекдотических, они же трагические, примеров того, что происходит, когда стараются соблюсти все три принципа. Вам хорошо известна судьба кибернетики, генетики, квантовой физики, фонологии, структурной лингвистики. Партийность в языкознании формулируется как требование создать марксистское языкознание. Борьба за марксистское языкознание одно время была равнозначна борьбе за новое учение о языке против классического языкознания. Вот историю этой борьбы я немножко расскажу. 1929 год. Известный русский филолог, специалист по китайскому, японскому, узбекскому языкам, специалист по сравнительной грамматике, с радостью принявший революцию, член партии, занимающий высокие общественные посты, неожиданно в газете «Вечерняя Москва» был объявлен черносотенцем и реакционером. За что? Поливанов открыто выступил против появившейся в СССР новой теории, так называемого «нового учения о языке», которое было объявлено единственно правильным марксистским учением и противопоставлено всей существовавшей до тех пор лингвистике. Я немножко забегу вперед и скажу, что впоследствии новое учение о языке было признано лженаучным. Лженаучным оно считается и до сих пор. Ареной борьбы явилась коммунистическая академия. Выступил академик Фричи. Он сказал, что новое учение о языке – это единственно марксистско-правильное учение, и что оно впервые возникло в Советском Союзе, а значит, мы будем его защищать. Поливанов, честный ученый, был не согласен с такой постановкой вопроса. Он пишет в сборнике «За марксистское языкознание» следующее. «Я считаю, подходить к исследованию материала лингвист может, вовсе не рассуждая о том, что говорит об этом марксизм, но он должен анализировать факты. Нельзя подтягивать факты под готовую теорию». В 1931 году в Большой советской энциклопедии появляется разгромная статья против Поливанова. В 65-м томе этой энциклопедии мы читаем: «Наблюдаются прямые враждебные выпады, идущие под знаком апологии буржуазной науки и империалистической политики капитализма. Таков сборник Поливанова «За марксистское языкознание». Но не только против Поливанова борются марксисты. Они борются и против всей до сих пор существовавшей лингвистики. Необходимо произвести чистку всего научно-технического состава лингвистов, обеспечивая руководство за лингвистами-марксистами, пишут в научных статьях того времени лингвисты. Особенно рьяно вступает в эту травлю молодой тогда еще ученый Федот Петрович Филин. Он пишет: «Основные кадры языковедов еще и до сих пор крайне слабо большевизированы. Наука во всех своих частях должна порвать с затхлым, беспочвенным академизмом, вплотную подойти к разрешению задач построения бесклассового социалистического общества. Классовая борьба в науке не утихает», утверждает Филин. Филин пишет дальше: «Маскирующаяся наука в настоящее время является особенно опасной. Сюда должен быть направлен особенно сильный огонь. Но это, конечно, ни на минуту не должно ослаблять борьбы с открытым индоевропеизмом типа Пешковского, Ушакова и других. Все научные идеи, высказываемые учеными, противниками лженауки, их научные сообщения и доклады Филин называет «контрреволюционное шарлатанство», «лингвистический зоопарк». Выдающийся языковед, блестящий словист, лингвист, виртуозно владеющий сравнительно-историческим методом в изучении славянских языков, Афанасий Матвеевич Селищев был арестован. А какова же судьба Поливанова? В марте 1937 года лингвист Поливанов арестован. В 1938 году расстрелян. Шли годы, страсти остывали.
Вы слушали первую передачу Татьяны Ходорович из серии передач, которую она посвятит анализу нравственного облика ученого, научной этики и идеологии марксизма в советском обществе. Татьяна Ходорович – лингвист. Она много лет принимала в СССР активное участие в правозащитном движении, была распорядителем основанного Солженицыным Русского общественного фонда помощи преследуемым и их семьям, членом инициативной группы защиты прав человека в СССР. Татьяна Ходорович осенью прошлого года была вынуждена эмигрировать из Советского Союза и живет в Париже.
Судьба советской лингвистики. Архивная запись 78 года. А теперь, Андрей, время для вашей персональной рубрики. Расскажите, пожалуйста, о сегодняшних музыкантах поподробнее.
Вы знаете, Иван, я не буду сейчас говорить об оркестре Лундстрема и о музыкантах. Во-первых, потому что мы о них уже как-то говорили, а во-вторых, в общем, оркестр Лундстрема относится к числу тех коллективов, равных по популярности которых, по крайней мере, в свое время, в нашей стране просто не было. В самые трудные эпохи для джаза, в самые трудные времена, оркестр Лундстрема умудрился выжить, ему удалось сохранить свое джазовое звучание, и до сегодняшнего дня, ну, естественно, уже под другим руководством, он продолжает нас радовать. Я просто хочу сказать, почему мы сегодня выбрали именно музыку Олега Лундстрема. Дело в том, что объявлено, что в Казани в феврале 2011 года состоится международный фестиваль-конкурс джазового искусства «Окно в джаз», посвященный именно Олегу Лундстрему. Кстати, почему Казань? Я не знаю, чем руководствовались организаторы, но я могу предположить. Дело в том, что в 1947 году, напомню, это действительно было очень трудное время для джаза, именно Казань дала приют Олегу Лундстрему, его музыкантам и всему его оркестру. Итак, 4-6 февраля пройдет впервые международный фестиваль-конкурс джазового искусства. Он посвящен Олегу Лундстрему и 95-летию со дня его рождения. Цель конкурса – выявить талантливых людей, не только музыкантов, композиторов, исполнителей, импровизаторов, но и литераторов, журналистов, танцоров, фотографов, которые так или иначе соприкасаются с джазом. Конкурс, как намечено, будет проводиться ежегодно. Учредителями конкурса стали Министерство культуры Татарстана и компания под названием Art of Jazz Company. Председатель жюри этого года – народный артист России, профессор Игорь Бриль. Я не буду перечислять всех членов жюри, скажу только, что там представлены и саксофонист Влад Быстров, ныне проживающий в Германии, и главный редактор портала «Джаз.ру» и журнала «Джаз.ру» Кирилл Машков, и музыкальный директор фестиваля «Усадьба джаз» Елена Малашонок, и фотограф Павел Корбут, и другие очень известные в джазовой среде люди. Номинации будущего конкурса фестиваля – это инструментальное джазовое исполнительство, как сольное, так и ансамблевое, джазовый вокал, оркестры, но, что интересно, кроме этого, еще и фотография, и хореография, и журналистика в области джазового искусства. В качестве специального приза по рекомендации жюри один из исполнителей-конкурсантов получит право на участие в международном фестивале «Усадьба джаз» в Москве. Именно поэтому и в связи с предстоящим 95-летием Олега Лундстрема мы и слушаем сегодня музыку его оркестра. Напоминаю, это фрагменты альбома «Олег Лундстрем. Мы снова вместе». Альбом был посвящен 80-летию маэстро, и вот прошло 15 лет, и эта музыка снова звучит.
На этом мы заканчиваем нашу программу. Пишите нам свобода@radio.mail.ru. Режиссеры Олег Львов и Илья Бобчинецкий, и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарохин.
Каждый будний день в эфире с 8 до 9 вечера. Круглосуточно на моей авторской странице на сайте свободанews.ру. Вместе с теми, кто мыслит свободно, мы подводим итоги дня. Время свободы. В эфире и в интернете.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер и хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5895, 6105, 7395. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».